Литрадио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Собственники жилья объявили о начале всероссийской акции «Руки прочь от подвала и чердака». Они заявляют, что в стране сложилась критическая ситуация с перераспределением нежилого фонда. Чердаки и подвалы в многоквартирных домах местные власти продают предпринимателям, которые, в свою очередь, делают в них сауны, рестораны, просто пускают пожить семьи. И получить доступ к техническим коммуникациям в доме, включая отопление, газ и свет, жильцы не могут. На всероссийскую акцию «Руки прочь от подвала» чердака собственники жилья пошли от отчаяния, говорит президент ассоциации товариществ собственников жилья Центрального района Санкт-Петербурга Владимир Семенов.
В городе Санкт-Петербурге эта проблема крайне напряженная, потому что старый фонд, он очень коммерчески востребован, и у нас изымают площади без каких-либо объяснений и пояснений. При этом, когда уже создан ТСЖ и функционирует не один год, вдруг ставит нас перед известностью о том, что помещение продано. У нас стали разрушаться дома, у нас нет доступа к коммуникациям. И мы решили узнать, существует ли эта проблема только в Санкт-Петербурге, или эта проблема вообще-то в регионах существует то же самое. Мы стали звонить, узнавать, разбираться в этой проблеме, и выяснилось, что эта проблема не Санкт-Петербурга. Это не наша болячка, это проблема общая, это проблема, которая касается очень многих. И мы решили, что нам нужно эту проблему каким-то образом озвучить, потому что на уровне региональных властей эта проблема не решается. Решается секундная проблема – продать, а уж дальше там как Бог на душу положит. И чем все это закончится, никого это не интересует. Вы же знаете прекрасно, что чиновник уходит, и он не отвечает за те последствия, так скажем, которые он там наруководил. Мы не крови хотим, мы хотим, чтобы нам позволили безопасно жить в наших домах и правильно организовать их эксплуатацию.
Российские суды собственники квартир проигрывают, говорит юрист Светлана Морозова.
Новые собственники, которые покупают у государственной власти наше помещение, подвальное, чердачное помещение, они углубляют подвалы, они сносят несущие стены, они углубляются в фундаменты и так далее. Мы можем совершенно спокойно остаться без тепла, без света. Это происходит ежедневно. Там, где подвалы и чердаки проданы, там, где имеется собственник, любой, юридическое или физическое лицо, там эти проблемы повсеместно. Судебная практика на сегодняшний день по признанию права общедолевой собственности совершенно дикая. Если 2-3 года назад можно было совершенно спокойно добиться не только законного, но и справедливого решения суда, сегодня это, к сожалению, невозможно. Почему? Потому что высший арбитражный суд высказался по этому поводу однозначно. Если на момент первой приватизации многоквартирном доме помещение каким-либо образом государством использовалось, то это помещение является государственным. Второй вывод еще страшнее. Независимо от того, имеется ли в этом помещении инженерная коммуникация и оборудование, обслуживающее более одного помещения в доме. То есть, независимо от того, является это помещение техническим или нет, оно в любом случае принадлежит государству. И государство вправе, как собственник, делать с ним все, что угодно. По данному решению, по данному постановлению президиума, стали выноситься решения в Санкт-Петербурге, не только в Санкт-Петербурге, но и в России, которыми отказывалось собственникам признание права общедолевой собственности. И сегодня мы стоим на пороге того, что скоро у нас квартиры будут повешены, извините, в безвоздушном пространстве. Серединка будет наши квартиры, а над нами и под нами будет чужое имущество, к которому у нас доступа, естественно, не будет.
Почему собственники квартир обращаются в суды? Лучше всего дать слово председателям товарищества собственников жилья, чтобы они сами рассказали, что происходит в их домах. Говорит председатель ТСЖ Черняховского, 51А, город Санкт-Петербург, Светлана Морозова.
Наш подвал, один из подвалов в моем доме, был выкуплен. Всего город продал в свое время. Собственник сдал его арендатору. Арендатор во время новогодних праздников пустил туда пожить людей. И в одной части 6 января 2008 года мы оказались без отопления. Знаете почему? Потому что мы туда пришли, когда мы вместе с милицией нашли утечку, мы увидели следующую картину. Во всем подвале вот так вот развешено белье. К отопительным приборам, которые краники, вот эта та самая запорная арматура, вот так вот сделаны души, и там банно-помывочный комбинат. А то, что у нас весь дом оказался от отопления, и мы всю ночь грели газом, чтобы у нас не разморозилась система, 20-градусный мороз, это следствие того, что арендаторы, простите меня, когда им задала вопрос, вы что делаете, ребята, вы у нас систему слили, они мне, знаете, что сказали? Да кран же стоит.
А в жилом доме на Большой Маринской в Москве решили сделать медицинский дерматологический центр, не посоветовавшись с жильцами. Слово Борису Грозовскому, ТСЖ «Большая Маринская», дом 3.
У нас 15 судов, 3 дела в Страсбурге, 2 из них зарегистрированы. Дело касается перевода жилого помещения в нашем доме для открытия в нем медицинского центра, произошел по подложным документам. Это сделала городская межведомственная комиссия по жилым и нежилым помещениям города Москвы. Размещение такого рода медицинских центров запрещено санитарными правилами в жилых домах. Тем не менее, это не помешало чиновникам дать разрешение. Медицинский центр не работает лишь потому, что мы каждый день наготове и не даем ни одного шага не сделать дальше. Потому что если мы на секунду ослабили свое внимание, то он давно бы уже работал. Просто в том, как могла возникнуть у кого-то мысль о том, что за наши деньги некоторые чиновники, нашу же общедолевую собственность, потому что для того, чтобы открыть, значит, этот центр, нужно сделать нежилое помещение. Чтобы сделать нежилое помещение, нужно разрушить часть стены, которая является нашей общедолевой собственностью, нужно вырубить деревья, которые являются нашей общедолевой собственности. Нужно захватить часть земельного участка, нарушить определенный порядок пользования этим земельным участком. Кроме того, воспользоваться газовым оборудованием, которое является общедолевой собственностью, и электрооборудованием. Суды, что касается общедолевой собственности, полностью его поддерживают. С большим трудом нам удалось выиграть 1,5 суда.
Заместитель председателя ТСЖ «Дом на Фурманом» Татьяна Лебедева много лет борется за то, чтобы подвалы в ее доме принадлежали жильцам, а не чиновникам. Теперь против нее возбуждены уголовные дела.
12 лет ушли на то, что мы боремся за свое собственное имущество. Землю нам 10 лет не оформляли, мы добились, оформили ее. А подвалы у нас украл департамент имущества города Москвы. При этом в этих подвалах сидели незаконные пользователи, не оплачивая ни арендной платы, ни коммунальных платежей, ни общего имущества. Благодаря невероятным усилиям нашим через прокуратуру мы все-таки поняли, что без суда мы ничего не сможем, потому что противодействие властей чудовищное. Пытались даже захватить наши ТСЖ, нарисован фальшивый протокол общего собрания, изготовлена фальшивая печать нашего товарища. Эти документы рассылаются по всей Москве. Нам более года не удается возбудить уголовного дела и прекратить это безобразие. Однако против меня, заместителя председателя и председателя правления, возбуждены несколько уголовных дел по заведомо ложным доносам. По одному делу мне уже впаяли в басманном, естественно, суде уголовную судимость. Сейчас против меня еще 2 дела. Меня на Новый год избили в этом подвале. Сотрясение мозга. Вот сейчас засудили меня, что якобы я оскорбила кого-то, кто сидел с 94 года в подвале, некая общественная организация. Все это происходит при самом активном участии ОВД Басманного района, участковых, которые лжесвидетельствуют в судах, фабрикуют документы, подтасовывают записи с видеокамер. Нам удалось выиграть арбитражный суд города Москвы. Решение вступило в законную силу. Однако уже после этого, когда подвалы признаны техническими нашим общим имуществом, ОВД Басманного района приходит 8 сентября, срезает в 9 вечера решетки на наших технических подвалах, решетку на электрощитовой и запирает на свои замки. Таким образом, многоквартирный дом в преддверии зимы лишен возможности запустить отопление. То есть просто создана аварийная ситуация. И все это в угоду чиновникам, проживающим в нашем доме, и чиновникам департамента, которые незаконно, после вступления уже в силу жилищного кодекса, оформили собственность города Москвы. Игнорируется решение суда. БТИ центральное не выдает документы, несмотря на решение суда. То есть беспредел. Что с этим делать? Значит, у меня совершенно физическое ощущение, что меня или убьют, или меня просто засудят и посадят. Все. Нет человека, нет двигателя, потому что дом маленький, люди все заняты на работе. Почему вообще государство поставило нас в такую ситуацию, когда мы должны биться просто ценой собственного здоровья, если не жизни, за то, что у нас украдено тем же самым государством?
Попытки рейдерского захвата были и в знаменитом Доме России на Сретенском бульваре, рассказывают председатель ТСЖ «Сретенский бульвар» Наталья Царуева и секретарь ТСЖ Марина Устинова.
КАС и товарищество организовалось только потому, что эксплуатация, вот такая насильственная коммунальная эксплуатация нашего здания уже просто нарушала наши права как жители. Понимаете, жильцов, которые традиционно живут в центре города, их просто выживают. Пользователи нежилых помещений. У собственников все-таки представление о том, что свою собственность надо защищать, ухаживать за ней, да, вкладывать в нее деньги, сохранять. Она другая. А вот город Москва, предоставляя нежилые помещения в пользование, за своими пользователями вообще не следит. Поэтому тот ущерб, который они нанесли, он просто катастрофический. И мы объединились в товарищество, потому что мы поняли, что если мы не будем этому противостоять, это не просто стены рухнут, понимаете? Вот жилая среда центра города, она будет уничтожена.
Если мы не вдвоем, скажем, на баррикадах, у нас действующее такое активное правление, ты сожительский бульвар, совет, у нас общественный совет, у нас нашу работу по управлению, потому что мы управляем, эксплуатируем зданием, в общем-то, самостоятельно. Мы не получаем от города никаких субсидий, ни дополнительных средств, ничего. Вся организованная работа, она организована нами. Мы имеем эксплуатирующую компанию. Управлением занимается ТСЖ, Сретенский бульвар. Помимо управления у нас мы еще создали общественный совет. В общем, все решения принимаются коллегиально. И, в общем-то, за нами большинство, которое нас поддерживает. И, в общем-то, люди любят свой дом и понимают,
для чего. Помните фильм «Покровские ворота»? Это приблизительно наша ситуация. У нас собственники друг друга знают отлично. В нашем доме живут десятилетиями. Это дом Российской Академии Наук. Ферсман, Лобунцов, Ронов, Гекер. Вот это все академики, которые жили в нашем доме.
А нам предлагают, нам навязывают, нам председателям, собственника нежилого помещения, члена Союза художников, которые просто используют эти мастерские для своего проживания или для сдачи в аренду под коммерческие структуры. Поэтому цели и задачи такого, допустим, председателя и его управления, и у нашего управления совершенно разные.
Собственников нежилых помещений не смущает тот факт, что Дом России – памятник федерального значения, украшение Москвы. Знаменитый доходный дом богатейшего в начале века страхового общества «Россия» был построен по последнему слову техники. В огромных подвалах размещались отопительные котлы, стояли насосы, построена была целая система вентиляционных установок.
Система кондиционирования, система подачи подогретого воздуха, охлажденного в квартиры. 1901 год, когда кондиционеров не было, воздух этот подавался по вентиляционным шахтам в квартиры подогретого. Этом охлажденном. Это первый в Москве дом с электрическими лифтами пассажирскими. Для этого была заведена огромный такой нефтяной резервуар с нефтью. И эта нефть питала собственную электростанцию, чтобы не было перебоев в подаче, чтобы кто-то не застрял. Это такая мощная начинка техническая. И эта начинка занимала три технических этажа, целых три. Подвал, цоколь и чердак. 4000 с лишним метров.
Теперь там сети питейных заведений, которые, чтобы еще увеличить свои площади, вырыли 1.5 метра грунта прямо под дом. А на чердаках знаменитого доходного дома расположились другие собственники, которые, чтобы поднять себе кровлю на 1.5 метра, частично срезали несущие балки.
Вот здесь вот заглубление, вот здесь вот врезка в коммуникации. У нас ведь что, у нас художники сидят на системе центрального отопления. Они свои батареи сами туда припаяли. Это незаконное подключение к сетям. То есть они не через трубоотвод батарею поставили, а прямо в систему верхнего розлива. Но то, что они не ошпарились, мы, конечно, рады, но они, сделав это, у них батареи там жарят, но они сидят на системе верхнего розлива. Им жарко. Вентиль где находится? У них. Что, товарищу жарко? Вентиль где? Вот он. Что делаем? Крутим. А у нас этажи просто замерзают, мы ходим там в валенках. У нас на следующий год будет 100-летие. Мы все ждали, что, может быть, кто-то нам там фасад поможет там покрасить.
Да. Это жемчужина. У нас ни один турист.
Все там, ходят, все фотографируют.
Да, не проходит мимо, чтобы не сфотографировать наши фасады.
Лепродезье считал наш дом самым красивым в Москве. Он же свой дом построил, где вот у нас федеральное агентство по имуществу на Сахарова. Это был проект Лепродезье, он его построил специально вот рядом с нашим домом.
Суды не хотят видеть в Доме России памятник архитектуры.
Мы также судимся, мы в арбитраже. Но, знаете, суд что в Питере, что в Москве, в общем-то, ничем не отличается друг от друга. Мы судимся, чтобы за возврат общедолевого имущества собственникам дома. Весь чердак у нас занят. Департамент имущества оформил свою собственность. Чердачное помещение. Захвачена часть общедолевого имущества, но даже захвачена часть помещений, именно которые являются объектами охраны. Это у нас знаменитая башня с колоколами, с часами. И вот представьте себе, вход вот в такой объект только возможен через это помещение. А, естественно, у нас его нет. У нас даже нет доступа вот к нашим коммуникациям, которые проходят по этим помещениям. Просто вынесена стена, захвачена просто часть лестничной клетки, и вход в башню не для эксплуатирующей компании, не для архнадзора, не для кого, он просто закрыт. Вот хотелось бы отдельное слово сказать о морском наследии, который должен, в общем-то, охранять памятники или призван разрушать их вместе с департаментом, которые, в общем-то, на суде встают и поддерживают все требования ответчика. Там устраивают сауны, живут семьи, дети, внуки. И, в общем-то, творчество, знаете, особого творчества, он наблюдается только в том, что нам срезают балки, у нас поднимают крышу, устраивают на чердаке нам Шанхай, надстройки появляются, потому как инсоляции недостаточно в чердачных помещениях, другого выхода у них нет, как срезать только балки и поднять кровлю. В результате чего происходит постоянное затопление нижних этажей, и страдают жители, собственники квартир, жилых помещений. Я хочу вам сказать про подвал, который продан тоже чиновниками. Технический подвал, где, в общем-то, является сосредоточением всех коммуникаций, то и холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, отопления полностью. Тоже нет у нас доступа. Помещение используется с грубейшими нарушениями. Нет никаких разрешений ни на прокладку вентиляции, нет жироулавливателя. Нам постоянно засоряют канализацию, у нас затапливает квартиры. А ресторан при этом продолжает жить и существовать, причем является еще и злостным неплательщиком. Нет подключения к электросетям. Были 3 года подключены, опять же, местными чиновниками до учета. Просто воровали вот это электричество. Мы их отключили сейчас, это электроэнергии. Вот. Но, тем не менее, ресторан все равно из последних сил, он существует, он работает. Они нам сделали, вырыли подкоп, прорыли фундамент, вывезли несколько самосвалов большегрузных, грунта. Это все происходит в памятнике федерального значения. Мы проиграли такие. Мы не доказали, что мы памятник. Несмотря на то, что у нас 2 указа президента, мы внесены в реестр, и суд нам сказал, что вы не доказали, что вы памятник. О чем мы говорим? О каких судах?
Председатель ТСЖ «Сретенский бульвар» Наталья Царова и секретарь ТСЖ Марина Устинова заявляют, что будут бороться за свой дом до конца, даже на баррикадах.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Закон, защищающий права жильцов многоквартирных домов, есть, но он не работает, говорит депутат Госдумы от «Справедливой России» Галина Хованская и предлагает свой путь.
Я вот скажу откровенно, мы в суд не можем, вот как депутаты, ходить, но роялью в кустах быть можем. Мы сейчас можем отбиться, но нужно доходить до самого верха. Ничего-ничего, прорвемся. Закон нормальный. Судебная практика, ну там разная, так скажем. После Конституционного суда нам будет легче. Речь идет о том, что власть занимается, извините, ну как это назвать по-русски? Это на самом деле воровство. Есть такое простое русское слово. У нас воруют нашу собственность. И потом нам обещают каким-то образом вернуть, понимая, что это сделать можно только нам, собственникам, подав иски в суд. Вот какая ситуация на сегодняшний день. Поэтому нужно действительно оказать давление на власть, чтобы они прекратили изымать чужое, воровать чужое имущество. Это не их имущество, это наше имущество. Нам нужно нормально эксплуатировать наши дома.
Если массовые обращения не помогут, надо выходить на акции протеста, считает депутат Госдумы от КПРФ Светлана Савицкая.
У нас ничего другого, как только массовых акций и массовых форм протеста, власть нынешняя не приемлет. Она боится этих массовых выступлений. Когда какой-то критический уровень уже накопившегося, скажем так, гнева или возмущения по какому-то поводу превышает, администрация президента вынуждена реагировать. И формы надо выбирать такие, чтобы вписывались в законодательство, иначе в экстремизме обвинят. Мы их тоже знаем, они специально закон приняли. Там слово против скажи, уже экстремист. Завалить подписями, контролировать. Пачку прислали в подписи, где ответ? Ну, потом, наверное, какие-то, может быть, и митинги. В принципе, ну а до этого еще, я думаю, надо довести градус кипения, возмущения вот этой ситуации, довести до какой-то определенной степени. Химкинский лес довели уже до предела там, но среагировали. Иначе нынешняя власть не среагирует, ей наплевать. Законы есть. В целом власть коррумпированная, бессовестная, ограбившая народ. Поэтому ничего, кроме массового протеста, другого пути нет. И суды у них все свои, и люди в судах, вплоть до верховных, сидят все сверху донизу. Поэтому роль общественного сознания, общественного возмущения, она должна играть значительную роль.
Слово редактор журнала «Председатель ТСЖ» Саули Беркимбаевой.
ТСЖ является лакмусовой бумажкой состояния гражданского общества. Если мы, собственники, не можем объединиться на той основе, что мы живем в одном многоквартирном, ни во что другое мы объединиться не можем. Поэтому развитие института ТСЖ – это всеобщая задача. Реально вот эти серьезные вопросы поднимают именно объединение ТСЖ. Реальные, существующие от земли и которые наиболее близки к людям, близки к народу. Эти люди, они ни от кого не зависят, кроме своих жителей.
Ассоциация ТСЖ собрала 1237 подписей из 10 городов России и направила их в администрацию президента, председателям правительства и Совета Федерации и в другие органы законодательной и судебной власти. Сбор подписей будет проходить ежемесячно, до тех пор, пока на всероссийскую акцию «Руки прочь от подвала и чердака» не обратят внимания высокие чиновники. Депутаты от «Единой России» и ЛДПР эту акцию проигнорировали, зато к ней активно подключились парламентарии из «Справедливой России» и КПРФ. Говорит Олег Шен, депутат Госдумы от «Справедливой России».
Вопрос политический, на самом деле, потому что, как нам высказывают наши оппоненты, сегодня здесь отсутствующие, жилищный кодекс священной коровы, трогать его не надо, хороший документ. По поводу другого аспекта, связанного тоже с местами общего пользования, имею в виду придомовые территории. Вы знаете, нам пытают землю под домами, навязать налог под ней. А то, что нам интересно, придомовая территория, где мы могли бы где-то воспрепятствовать уплотнительной застройке, где-то, допустим, как некоторые наиболее энергичные представители ТСЖ уполномоченные домами добиваются брать деньги с соседних киосков, палаток в пользу дома. Нам говорят, нельзя. Вот там, где под домом, там, где 2 метра от дома, то есть где у вас преимущество одно, вы будете пополнять государственные карманы, платить земельный налог, мы вам отдадим и даже навяжем. А вот там, где дворовая территория, вы не получите ничего. Помните, мы говорим, фигвам, индейский национальный избан называется. Мы имеем в данной части законодательство неплохое, хотя местами ущербное. Мы имеем полное нежелание наших оппонентов вести диалог на эту тему. Разговаривать они не хотят. Мы имеем все-таки сегодня уровень Дмитрия Анатольевича, который, когда вот общественное внимание достаточно сакцентировано, идет общественное давление, власть обращает внимание на эти вещи. Значит, что необходимо? Организация. Сеть должна работать, чтобы единым фронтом требовать нормальных поправок законодательства раз и нормальной судебной практики два.
О протестных акциях на фоне возросшей политической активности я продолжу рассказывать после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся к резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, несколько сот человек пришли на митинг у взорванного накануне мемориала «Вечный огонь». Слава, участники акции, в основном студенты местных вузов, осудили акт вандализма. Ахмед Закаев, в аресте которого в пятницу отказал польской прокуратуре, Варшавский окружной суд может в любой момент покинуть Польшу. Организатор московских гей-парадов Николай Алексеев, пропавший несколько дней назад, вернулся в Москву. Об этом он написал сегодня в своем блоге. 15 сентября Алексеев был задержан неизвестными в московском аэропорту Домодедово перед вылетом в Швейцарию. Мэр Москвы Юрий Лужков подтвердил намерение обратиться в суд в связи с критическими материалами в его адрес в российских СМИ. Лужков назвал развернутую против него информационную кампанию клеветой и заявил, что она организована, как он выразился, сверху. Федерация автовладельцев России провела сегодня в центре Москвы пикет с требованием возобновить расследование автокатастрофы с участием машины вице-президента нефтяной компании «Лукойл». Премьер-министр России Владимир Путин пообещал в следующем году проиндексировать пенсии. На Украине во время учений ранены 4 военнослужащих на полигоне в Крыму, где проводились боевые стрельбы. На борту десантного корабля «Кировоград» взорвались 2 артиллерийских снаряда. В Афганистане завершились парламентские выборы, явка избирателей, на которых, по предварительным данным, была крайне низкой. Министр иностранных дел Болгарии Николай Младенов поддержал действия властей Франции, депортировавших сотни восточноевропейских цыган. Папа Римский Бенедикт XVI на богослужении в Лондонском Вестминстерском соборе заявил, что испытывает чувство глубокого стыда в связи с недавними разоблачениями сексуальных злоупотреблений.
В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Группа известных российских правозащитников объявила о созыве 12 декабря этого года Гражданского конституционного форума России для обсуждения программы общественных действий по защите Конституции, а также для определения возможностей и условий ведения диалога с властью. Это заявление подписали глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, адвокат Юрий Шмидт, правозащитники Сергей Ковалев, Юрий Рыжов, Григорий Сатаров и многие другие. По словам Людмилы Алексеевой, Гражданский конституционный форум не является протестной акции, а ставит перед собой цель объединить демократические, политические и общественные организации в отстаивании прав человека и основ демократии. Московская хельсинская группа оказалась в числе известных в России правозащитных организаций, чью деятельность в эти дни проверяла Московская прокуратура. Эту проверку инициировала прокуратура генеральная. Помимо Московской хельсинской группы, следователи навестили также Мемориал, Институт прав человека, Агентство социальной информации, Институт социально-трудовых прав и других. Руководитель ассоциации «Голос» Лилия Шибанова, которой также нагрянули с прокурорской проверкой, не исключила, что началась своеобразная подготовка страны к предстоящим в 2012 году президентским выборам. Проверкам подверглись также несколько региональных правозащитных организаций. Все чаще они становятся объектом пристального внимания спецслужб. Нередки случаи обвинения правозащитников в экстремизме. Обо всем этом Людмила Алексеева беседует с Вероникой Катковой, работающей в Институте общественных проблем «Единая Европа», город Орел.
В Орле давно, с 96-го года, существуют правозащитные организации под необычным названием «Институт общественных проблем «Единая Европа». Вероника Каткова работает в этой организации с самого ее возникновения. Как и все правозащитники, она ощущает, что с каждым годом давление на них со стороны властей усиливается.
Трудности вот за последний год стали очень очевидны и ощутимы. Сейчас стало нормой, когда мы очень осторожно говорим по телефону, думаем, что говорим, потому что знаем, что наши телефоны прослушиваются. Когда нам в офисе нужно сказать какую-то значимую информацию, мы выходим из офиса и говорим это либо на лестнице, хотя мы шутим, что там тоже жучки сидят, либо мы идем в туалет и включаем воду громко-громко. Моя дочь пошла к подруге, которая работает бухгалтером, и с ее телефона я обзванивала, приглашала людей на мероприятие. Потому что мы сталкиваемся с тем, что если мы о чем-то говорим напрямую, то нам начинают активно мешать.
Кто вам мешает?
Да, мешают ФСБшники. Вот, например, на выборах мы вот по проекту «Голоса» работали, у нас были досрочные выборы мэра, и нам должны были передать документы. И мне сотрудник московского «Голоса» звонит и объясняет, в каком вагоне эти документы. Объясняет, как выглядит папка и так далее. Когда мы приходим за документами, то проводница белыми трясущимися губами начинает спрашивать, что ж это вы за люди такие, что вообще происходит. И начинает объяснять, что в середине пути к ней подошел какой-то мужчина и забрал именно эту папку и очень серьезно их отругал за то, что они вообще не имеют права перевозить по просьбе кого-то что-либо. Ну и они думали, что таким образом мы как бы не сможем провести выборы.
Поясню. «Голос» – название независимой общественной организации, которая учит граждан вести наблюдение за выборами, чтобы они были честными и прозрачными.
Ну, мы подстраховались, мы понимаем, в какой стране мы живем, и выборы провели. Наш друг, журналист, приходит к нам и говорит: «Вероник, а ты замечала, что около вашего подъезда все время стоит белая «Волга» номер такой-то?» Ну, я, честно говоря, такой лопух еще в этих вопросах. Говорит: «Нет, не замечала». Он говорит: «Ну, а ты позамечай, за вами следят. Когда я к вам приезжаю, она все время здесь стоит». Потом он мне показал эту машину. Краюхин, наш директор, он реально видит просто за собой слежку. Дело дошло до того, что, например, на одном из семинаров «Голоса» мне пришлось чуть ли не силой выводить двух товарищей в черном, ну, которые вот явно не наши, и на мою просьбу покинуть вообще помещение, они ответили отказом, начали просто издевательски еще и смеяться.
Вы считаете, что это ФСБшники? А вот есть еще такой отдел «Э» по борьбе с экстремизмом.
Отдел «Э», ну, мы их знаем просто в лицо чуть ли не всех. Город небольшой. И то, что в списке экстремистов мы есть, это факт, потому что этот факт был обнародован в суде. И этот список был представлен. И вот в этом списке есть и Краюхин, и я.
По какому случаю был суд?
Это был очень интересный суд, когда Краюхин, Георгий Саркисян, обнаружили себя на стенде, их разыскивает милиция, как лидеры экстремистских организаций. Ну, нам на самом деле об этом сообщили, и мы туда пошли вчетвером. Краюхин, Саркисян, я и еще наш друг Роберт Почевян. Ну, чтобы были свидетели. И когда мы туда пришли, под видом того, что нам нужно поставить охрану, удостоверились, что да, на стенде есть эта фотография, их разыскивает милиция, лидеры экстремистских организаций, сразу стали фотографировать. Тут милиционеры говорят: нельзя, нельзя. Только с разрешения главного. Краюхин говорит: ну, зовите вашего главного. А Роберт Почеван бегал и говорил: вот я вижу этих людей на стенде, их разыскивает милиция, вот они. Можно я сделаю заявление? Можно я выполню свой гражданский долг? Один милиционер, не разобравшись, говорит: так, срочно, вызывайте наряд. И вызвали двух, как мы их называем, космонавтов, ну, вот в этих шлемах. И, в общем-то, уже собрались их вывозить в милицию. В это время вышел начальник какой-то и сказал: не трогайте их, это провокация. Сейчас мы разберемся по этому поводу. И звонили очень долго в УВД. После чего они вышли оттуда, эти начальники, и сказали, один милиционер такой большой-большой, по фамилии Брежнев, он сказал: дамы и господа, произошла ошибка. Вы не должны висеть на стенде, их разыскивает милиция. Приносим свои извинения. Ну, извинениями Краюхин и Саркисян были не удовлетворены, поэтому они подали в суд на ущемление чести, достоинства и деловой репутации. И выиграли 17 тысяч у УВД. Ну, и вот как раз во время этого суда был представлен список экстремистов. Куда вот Краюхин ходит, я вхожу и так далее.
А вы подавали в суд на то, что вы в этом списке?
Ой, еще нет, еще не успели. Но обязательно подадим, Людмила Михайловна, потому что...
Надо защитить свою честь и достоинство.
Да, безусловно.
А чем вы там занимаетесь в Единой Европе? Что они так вас беспокоят и так по вашему поводу нервничают?
Мы занимаемся обычной правозащитной работой. Краюхин, например, защищает Мишу Деева, нацбола, которого, собственно говоря, судят за его взгляды. Это при всем при том, что вот нацболы у нас в Орле очень мирные и никогда не совершали никаких экстремистских вылазок. Более того, у нас даже есть справка от бывшего УБОП. Теперь это центр Э, а раньше это был УБОП. Так вот, у нас есть справка о том, что нацболы выступают не всегда конструктивно, но экстремистскими их действия назвать нельзя.
В чем проявился экстремизм Дива?
Эксперт дал заключение, курский, правда, эксперт, о том, что в листовке «Долой самодержавие» содержится призыв к свержению существующего строя. И мы это распространили по интернету, это еще было в самом конце прошлого года, там народ как только не стебался.
И из одного этого весь шум, или вы чего-нибудь еще наделали?
На самом деле мы очень мирные люди. Мы проводим правозащитную конференцию, например. Все очень мирно, очень тихо. А на следующий день Татьяне Михайловне Кононыгиной, у которой мы проводили эту конференцию в обществе знания, звонит прокуратура и говорит о том, что мы там делали какие-то экстремистские действия. Вообще люди всего боятся, на самом деле. Вот что страшно. Хотя, с другой стороны, Людмила Михайловна, очень интересный момент. Например,
В конце марта прошло два стихийных митинга, куда пришли пенсионеры за то, что у них отобрали льготный проезд. Если первый раз это было человек 300, то второй раз человек 700. И милиции было очень много, они оцепили Белый дом, вход в Белый дом наш, но не трогали никого, потому что все-таки это пожилые люди. То есть, вы понимаете, как с одной стороны некая апатия, как бы желание уйти в себя, а с другой стороны все-таки народ бурлит и начинает что-то делать. А нас вот в связи с выборами просто заклевали.
Вы считаете, что больше всего их раздражает стремление наблюдать за честностью выборов?
Нет. Я думаю, что их вообще раздражает наша независимая позиция и то, что мы там, допустим, подаем в суд на прокуратуру, на ФСБ, за дело подаем, не так просто. Их раздражает то, что мы помогаем людям, что проводим какие-то семинары постоянно. Например, мне удалось в прошлом году объединить 4 стороны. Это коалиция общественных организаций, управляющие организации, городская администрация и городской совет. И мы создали текст нового модельного договора между гражданами и управляющими организациями, потому что это был очень болевой момент. И мы его не просто создали, не рекомендации там, а вот готовый просто договор, где мы сидели, выверяли каждое слово, так, чтобы не ущемить никого, чтобы был баланс интересов. И сейчас у нас идет процесс перезаключения этих договоров. То есть мы умеем разговаривать, в том числе и с властью. Но нас, тем не менее, боятся.
Может быть, власти настораживает название вашей организации «Единая Европа». Почему вы так себя назвали?
Почему мы назвали так организацию? Потому что все-таки мы считаем, что Россия должна стать цивилизованной страной и частью Европы, частью цивилизации, гуманного отношения к человеку, там, где права человека, гуманистические цели все-таки превалируют над всеми остальными. Именно поэтому «Единая Европа». Мы как раз говорим о том, что мы хотим стать цивилизованными. Мы хотим, чтобы у нас соблюдался приоритет прав человека. Именно из этого это название родилось. И когда оно рождалось, люди нормально к нему относились. А вот сейчас очень плохо.
А когда оно рождалось?
Оно рождалось в 96-м году. Другое время было совершенно. А сейчас «Единая Европа?» спрашивают нас. Понятно. Вы мало того, что на Америку работаете, еще и Европе все докладываете, что у нас творится.
У вас такой мысли нет, что, чтобы спокойнее жить, поменять название?
Нет у нас такой мысли. Мы ничего не будем менять. И вообще мы собираемся повесить у нас в организации лозунги. Первое, мы организация победителей, а второе, мы организация удачников.
Вы так себя считаете?
Да, потому что мы постоянно одерживаем какие-то маленькие победы, над теми же ментами, которые нас развесили, их разыскивает милиция.
Вы одерживаете победы, потому что на вашей стороне закон и права?
Да, Людмила Михайловна, но не всегда человек одерживает победу, когда на его стороне и закон, и правда. И мы знаем такие случаи.
А вы людям тоже помогаете?
Помогаем, обязательно. Без этого просто невозможно.
Ну что ж, удачники, желаю вам почаще одерживать победы, не только маленькие, но и большие.
Людмила Алексеева беседовала с правозащитницей Вероникой Катковой, работающей в Орловской организации «Институт общественных проблем «Единая Европа».
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Несанкционированную акцию на Красной площади решили провести активисты движения людей, живущих с ВИЧ, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам с их лекарственным обеспечением. Я уже рассказывала в своих предыдущих программах о начавшихся перебоях с лекарствами. На крайний шаг несанкционированную акцию их вынудила позиция чиновников Министерства здравоохранения и социального развития, отрицающих сам факт отсутствия жизненно необходимых лекарств в регионах, рассказывает активист движения Александра Волгина, уже 10 лет живущая с ВИЧ.
Пытаясь добиться доступа к лечению в этой стране.
А почему именно таким способом?
Потому что все другие не работают. Здрав официально отрицает то, что лекарств нет. А лекарств нет. Более чем в 20 регионах, это наши данные сайта Перебоя.ру и проекта Сумона Плюс, данные самих людей, живущих с ВИЧ, которые мы сами собираем. Вынуждены доказывать, что действительно лекарств нет. Потому что на данный момент это вопрос официально не признанный. Врачи говорят, что просто нет лекарств. Меняем схемы, приходим. приходи позже. В Туле девчонкам не дают уже с апреля. Вот в Туле очень тяжелая ситуация. Она разная в разных регионах. Да? Где-то нет 5 препаратов, где-то нет 2 препаратов. Где-то вообще ничего нету. Да? Вот человеку не меняют схему, вообще ничего не дают. Сейчас мы собираемся выйти, собственно, на самое замечательное место в нашей стране, Красная площадь. У нас будет тетрализованное шоу. Мы хотим привлечь внимание к тому, что происходит. Наша задача на сейчас – доказать, что мы не врем. У нас приехало 30 человек из разных регионов России. Сибирь, Центральный федеральный округ. В общем, откуда только не приехало. Калининград, Питер. Приехали люди, у которых проблемы, да, для того, чтобы эти проблемы донести. Потому что по-другому у нас не получается. Запросы, подача в суд. Суд в Москве вот проигран. Говорят, ничего страшного с вами не будет. Все нормально. Сейчас подаем апелляцию, но это все очень долго. А людям нужны таблетки сейчас. Еще почему такой путь воздействия? Потому что времени на судебное разбирательство и долгую переписку с Минздравом у нас нет. Нам сейчас нужны лекарства. Это беременные женщины, оставшиеся без таблеток. Это наши ребята, это наши друзья. Мы все друг другом меняемся. Из одного региона в другой перекидываем. Ребята, отправьте стакрин. Ребята, отправьте калетру. В таком режиме мы живем уже очень давно. Вообще это происходит 5-й год. Просто в этом году очень масштабно. В некоторых регионах с апреля ничего нет. Нас лечат наполовину. Считают людей, которые нуждаются в лечении, считают 50%. То есть, по данным Фонда российского здравоохранения, сейчас нуждается в стране 120 тысяч. Лечение государство рассчитало купить только на 62. Нас лечат наполовину. Раз нас лечат наполовину, мы будем соблюдать законы наполовину.
Несколько лет назад, в 2004 году, когда была такая же ситуация с лекарственным обеспечением, активисты пристегивали себя наручниками к зданию Министерства здравоохранения и социального развития. Сейчас за подобную акцию можно попасть в тюрьму. За участие в несанкционированной акции можно получить тюремный срок. Например, председатель Петербургского российского народно-демократического союза Андрей Пивоваров был приговорен к 14 суткам ареста за организацию несанкционированной акции в защиту 31 статьи Конституции. Поэтому три девушки в белых халатах, ведущие на поводке молодого человека в костюме медведя по Красной площади, на вопрос милиционера, что они тут делают, ответили, что просто фотографируются на память. Они олицетворяют собой балаган в Минсоцздраве. Однако это не помогло избежать задержания, и все четверо участников акции были припровождены в ближайшее отделение милиции. Правда, спустя 2 часа все они были отпущены без составления протоколов. На следующий день активисты все же решили приковать себя наручниками к зданию Минсоцздрава, за что были задержаны, и на них уже составлены протоколы об административном правонарушении. Пока все они отпущены на свободу. Фотосессия с протестных акций размещена на сайте Радио Свобода в интернете свободанews.ру. Заходите. На модернизацию здравоохранения в течение ближайших 2 лет будет выделено 460 миллиардов рублей, сообщил на этой неделе премьер-министр России Владимир Путин. Почему глава правительства обратился сейчас к столь популярной теме и на что пойдут выделенные деньги, выясняла Ольга Беклемищева.
Сначала он выступил на исполкоме Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, который заседал в Москве. А на следующий день призвал однопартийцев в Приволжском федеральном округе создавать достойные бытовые условия для пациентов и заявил, что в течение 2011-2012 годов на приведение в порядок медучреждений будет выделено 320 миллиардов рублей. А всего на модернизацию здравоохранения за эти же 2 года пойдет почти 500 000 000 000 рублей. 460 миллиардов. На мой взгляд, подобный залп может означать только готовность выбираться в президенты уже в 2012 году. Я раньше-то подозревала, что Дмитрию Анатольевичу не дадут просидеть 2 срока, а теперь я в этом просто убеждена. Но помимо президентских амбиций, судьба половины триллиона рублей из кармана налогоплательщиков представляется достойной обсуждения. Горячим сторонником курса премьер-министра, хотя и с некоторыми оговорками, является доктор Рошаль.
За последние годы позиция изменилась, это видно невооруженным глазом, что финансы здравоохранения пошли в большем объеме. И 400 с лишним миллиардов – это не такая маленькая сумма для здравоохранения. Важно только, чтобы воспользовались этими деньгами правильно. Я думаю, их надо использовать все же по контролям медицинских ассоциаций, медицинского гражданского общества, чтобы они все деньги пошли на пользу. Дело в том, что здравоохранение у нас сегодня недофинансируется в 2 раза. 400 миллиардов – это прекрасно, но они, конечно, не покроют всех наших потребностей. У нас доля здравоохранения во внутреннем валовом продукте 3,7%, а надо минимум, чтобы было 6%. То, что Путин предложил дать дополнительные деньги, которые получатся в результате увеличения налога на 2%, это очень хорошо. Это глупо говорить, что это плохо, или искать в этом какие-то подвохи. Это сдвиг в хорошую сторону.
Леонид Михайлович, а как вы себе представляете контроль гражданского общества в здравоохранении? Известно же, что у нас и главврачи воруют.
Деньги, которые идут на лечение, украсть невозможно. А вот деньги, которые идут на строительство, на закупку оборудования, на закупку лекарств, вот там идет коррупция. И вот все вот эти закупки должны быть под контролем гражданского общества. Вот то, что произошло в Архангельске в свое время, когда врачи возмутились ценой закупленного оборудования и оказались правы, это контроль гражданского общества. Но это надо сделать не только в Архангельске, нужно сделать такую структуру.
Надо сказать, что против выделения денег здравоохранению не возражает ни один врач. Но вот почему Путин выступил именно сейчас, рассуждает профессор Юрий Комаров.
Я тут вижу вообще, честно говоря, 5 причин, почему премьер обратил внимание на здравоохранение прямо сейчас. Во-первых, только что закончился исполком Всемирной организации здравоохранения, то есть Европейское бюро, который прошел в Москве, и он там присутствовал, поэтому он кое-что слышал.
А почему он присутствовал-то? Он же никогда не ходил.
Да, не ходил. Ну, а я сейчас скажу еще. Вот вторая причина, почему он присутствует, почему так много уделяется внимания, потому что все остальное не очень хорошо. Понимаете, прибавление денег пенсионерам ушло все в жилищно-коммунальное хозяйство. Пожары, засуха, неурожай, рост цен и так далее. Ну, что еще можно сказать хорошего сейчас, что происходит? Вот только, пожалуй, про это и можно сказать. Это вторая причина. Третья причина. Надо как-то сейчас обелить немножко Минздрав. Потому что Минздрав слегка погряз в коррупции. Это вы знаете по томографам, по лекарствам. По томографам этого президента лежит, по лекарствам у Сечина все материалы. И надо как-то его защитить и обелить. Поэтому премьер вот на эту тему выступает. Это третья причина. Четвертая причина. Минздрав в последнее время проявил некую активность. В том плане, что он выпустил три... Во-первых, выпустил итог программы государственной гарантии за прошлый год. Только вот сейчас появилось на сайте. Я уже анализ сейчас провожу этой программы. Вообще там удивительные вещи есть просто. Второе, что он сделал, это выпустил законопроект об обязательном медицинском страховании, который прошел первое чтение в Государственной Думе. Третье, что он сделал, это выпустил он новый вариант основ законодательства об охране здоровья граждан в нашей стране. И четвертое, что он выпустил, это законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности медицинских организаций перед пациентами. То есть такую некую активность проявил Минздрав, тем более он выступает накануне вторых слушаний в Государственной Думе закона о медицинском страховании, где именно эти цифры и указаны. То есть именно под этот закон и выделяется дополнительно 460 миллиардов рублей. Это на 2 года, на 2011-2012 год. Но это деньги не страховые. Никакого отношения вообще к закону о медицинском страховании не имеет. Значит, это деньги, которые планируется истратить не на оказание медицинской помощи застрахованным пациентам, а на поддержание инфраструктуры медицинских учреждений, там, на строительство, на ремонт, на обновление коммуникации. Вы же знаете, что многие больницы у нас не имеют канализации, водопровода, особенно в сельской местности. На приобретение оборудования. Вот на это уйдет 300 миллиардов из 460. Дальше. На обеспечение стандартов медицинских услуг, там, по таким статьям, как раньше не финансировалось, как зарплата, медикаменты, питание, расходные материалы и так далее, на это уйдет 136 миллиардов рублей, если мне память не изменяет. И на внедрение информационных технологий 24 миллиарда. Вот они, 460 миллиардов. Но никакого отношения к страхованию это не имеет.
Юрий Михайлович, ну пусть эти деньги не имеют отношения к страхованию, но реально они дойдут до здравоохранения?
Это реально пойдут, только надо контролировать, потому что, вы знаете, у нас контроль за прохождением денег очень слабенький.
Да.
И нет большой уверенности, что эти деньги дойдут. Вернее, есть большая уверенность, что часть этих денег точно не дойдет до назначения. Вот я так сказал.
Ну а потом стройка, сами знаете.
Это золотое дно у нас, особенно строительство дорог. Ну, вообще, я вам должен сказать, вот, анализируя все, вот, даже вот, как реализована программа государственной гарантии, то вообще возникает миллион, просто миллион вопросов. Ну, вот, скажем, на Чукотке положение очень аховое, я бы сказал, а удовлетворенность населения высокая. 57% населения удовлетворены медицинской помощью. Самая высокая удовлетворенность у чукчей, представляете? И самое плохое здравоохранение.
Наверное, они просто туда не обращаются, поэтому удовлетворены.
Трудно сказать. Нет, вы знаете, обращаются.
Обращаются.
Вот у меня есть данные, да, что они обращаются. То есть, короче говоря, конечно, у нас вопросов очень много. И вот страхование профессиональной ответственности или страхование, обязательное страхование гражданской ответственности медицинских организаций. Что такое медицинская организация? Страхуется деятельность. Деятельность осуществляют люди. Это все равно, что страховать трамвай на случай наезда. Понимаете? Страховать надо водителя на случай наезда. Ему же будет предъявлен иск.
Ну, может, это и к лучшему. Ведь что у врача возьмешь? А у медучреждения можно, в конце концов, диван какой-нибудь забрать в возмещение?
Тут столько комиссий накручено, что это не просто так решается. Что вот он пришел, ему плохо стало, он пришел, и ему что-то выплатили. Черт из два. Во-первых, он должен доказать медицинскому учреждению, что это по его вине прошло. Это он должен доказывать, больше никто. Дальше. Страховая компания, она страхует. Она с большим неудовольствием будет расставаться с деньгами, как вы понимаете. Тут столько всего, но я вам должен сказать, что это надо иметь мощное здоровье каждому больному, чтобы пройти через все это горнило.
Но возвращаясь к деньгам, как вы думаете, врачи сейчас политикой в здравоохранении довольны?
С одной стороны, их все устраивает, понимаете? Я бы сказал, многих устраивает все даже материально. То есть они неплохо материально устроены, многие врачи. Особенно главные врачи. Это вообще богатые очень люди. Но с другой стороны, удовлетворенности моральной абсолютно нет. Им же приходится обдирать пациентов. Вот представляете, какие это чувства у них возникают. С одной стороны, вроде бы он себя чувствует богатым человеком и нормальным существующим, и многие врачи так, кроме там тех, которые не берут деньги с пациентов, а это всего 5% врачей. И главным образом педиатры, потому что там с ребенка не все возьмешь. А все остальные берут, за операции все берут, и большие деньги берут. Хотя эти операции входят в программу государственной гарантии, то есть они должны делаться бесплатно. Сейчас бардак полный в здравоохранении, я бы сказал, вот, и поэтому врачи более или менее себя чувствуют. Чувствует неплохо, но вы же понимаете, это дамоклов меч. Это в любой момент может выявиться, вскрыться. И потом морального удовлетворения от этой работы никакой нет. Врач все-таки это гуманист.
Трудно сказать, удастся ли корпоративному гуманизму преодолеть индивидуальную корысть.
Ольга Беклемищева о модернизации здравоохранения. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». На дне работали продюсер Михаил Касторов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На пути в прокуратуру Закаева задержали. Об этом сообщил депутат Европарламента.
Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович на своих автомобилях.
Все эти разоблачения стали шоком для меня, причиной глубокой
печали. Президент Франции Николя Саркози оказался в центре внимания европейского
саммита. По мнению экономистов, могло быть и хуже, но правительство повысило размер
пособий. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».